Первая заповедь гласит следующее. Мы можем открыть Исход, 20 главу. «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь – «Не сотвори себе кумира». И никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи. Я, Господь, Бог твой. И мы с вами говорили о том, что на самом деле, может быть, с этими заповедями многие знакомы, но, тем не менее, не все понимают глубину и, может быть, конкретно нарушают их, даже не подозревая, что они нарушают. Да? Мы с вами говорили о том, что очень часто люди не почитают Бога, когда они неправильно видят Его, когда они поклоняются нескольким богам, когда они что-то обожествляют, типа как природа или какие-то человеческие умения. То есть это все идет нарушение первой заповеди. И сегодня я бы хотела немножко продолжить. Если вы писали, возьмите листочки, записывайте, где у вас есть. Сказать о второй заповеди, да? Нам кажется, что это прежде всего поклонение чему-то нарисованному образу, она звучит, что не делай себе изображений, не поклоняйся никакому кумиру, да? На самом деле к идолопоклонству можно отнести, мы с вами говорили, и гордость, и себелюбие, и чревоугодие, и тщеславие, и прочие вещи, когда человек поклоняется себе самому, когда он превозносит свою значимость выше Бога. Когда мы говорили о лени, как ни странно, это тоже есть нарушение второй заповеди. Когда мы говорили о наркомании, это тоже есть нарушение второй заповеди. Алкоголь, табак, сребролюбие, любостяжание, да, по-другому можно сказать. Это все вещи, которые человека отводят от главного фокуса. Главный фокус – Господь Бог. Когда человек, он праздный, он любит мир, он любит вечеринки, когда он не заботится о своей душе, он поклоняется этому миру таким образом. Когда человек является человекоугодником, и мнение людей, мнение окружающих, он боится больше, чем мнение Бога, чем то, что говорит Господь, это тоже идет нарушение второй заповеди. Когда человек очень самонадеянный, вы встречали, наверное, людей, которые горделивы, самонадеянные и говорят: «Вот мой капитал, вот мой Бог», да? Особенно люди, которые имеют какое-то высшее образование, может быть, несколько, которые обладают большим количеством знаний, они отдают славу своим умениям, отдают славу своим знаниям, и это тоже нарушение второй заповеди. И немножко в продолжение к этому я бы хотела сказать также, когда люди привязаны к чему-то и полностью зависит от этого, да? Тогда, когда люди, например, привязаны к тому же телевизору, к интернету, да, это просто происходит такая зависимость и страсть, которая, наверное, наравне с алкогольной может быть зависимостью, да? То есть человек начинает жить жизнью выдуманных героев, когда смотрит мыльные оперы, когда он постоянно, может быть, слушает определенного какого-то ведущего, да, то есть он действительно как бы уходит из реальной жизни, и это поглощает его полностью. Такое качество, как обидчивость. Почему обидчивость есть нарушение второй заповеди? Да, потому что человек требует признания к себе. Человек настолько чувствителен, человек настолько имеет к себе высокую оценку, да, что он не думает о других. Ему важно, чтобы к нему были предупредительны, чтобы к нему были уважительны. На самом деле обидчивость, как это ни странно, это уже ростки, а корень лежит в гордости, да? Корень лежит в гордости. И такие люди, как правило, они недовольны. Их никогда нельзя удовлетворить, и они критикуют правительство, они критикуют босса своего, они могут критиковать обстоятельства, они винят родителей, что родители не додали им какого-то наследства, ласки, может быть, отношений. Они винят супругов, они винят детей, и постоянно в них, в их ситуациях кто-то виноват. И, конечно же, Господа Бога. И такой человек обидчивый, на самом деле, это человек гордый. Это человек, который считает, что к нему относятся не так хорошо, как он заслуживает. И вот когда человек пребывает в этих всех пороках, когда он не искореняет это, он действительно он грешит против Бога, он грешит не только против себя, но грешит против Бога. Следует сказать, что в продолжение второй заповеди немножко добавлю. Когда человек, он очень стремится к светской жизни, к мирской, да, и это стремление, знаете, быть как бы в курсе культурных событий, театр, кино. Здесь в Америке как бы мы это не очень наблюдаем, но мы знаем, что в бывшем Советском Союзе этому придавалось очень большое значение. И люди, на самом деле, вместо того, чтобы заполнить свою духовную пустоту, они искали это в душевных вещах. Вы можете сказать, что плохого вообще в театре, в культуре, в кино и так далее? Да потому что на самом деле Господь говорит, что не любите мира и того, что в мире, да? Потому что любовь к миру есть вражда против Бога. И когда мы зацикливаемся на, опять-таки, фильмах, драмах, всех этих человеческих чувствах, мы не ищем Бога. Мы питаем нашу душу, но на самом деле мы не питаем наш дух. И, конечно же, может многое зависеть от репертуара, потому что человек может посмотреть постановку по Достоевскому, да, прочитать книгу какую-то, и это произведет переворот в его душе. Вот. Но на самом деле, если это такое, знаете, все как бы мирское, душевное, страсти человеческие там рассматривается, то это может очень сильно отводить от Бога. Следующее нарушение второй заповеди, когда человек очень сильно привязан к домашним питомцам. Казалось бы, что здесь такого? Но вы знаете, из этого тоже можно делать идол. И я почитала такую интересную статистику в Америке, что оказывается, в периоды, когда в Америке был экономический спад, и когда американцам приходилось потуже затягивать пояс в отношении, может быть, обеспечения, в отношении каких-то там развлечений, даже покупки продуктов питания, деньги, которые тратились на домашних питомцев, совершенно не сокращались. То есть эта сфера, она даже не подвержена никакой экономической депрессии, да. И мы знаем, люди делают все для своих питомцев, кошек, собак, начиная от зубной пасты, игрушек и так далее. И сейчас уже даже, ну, доходят как бы вообще там беговые дорожки, одежда, парикмахеры, массажисты и так далее, да. И я была, честно говоря, очень удивлена. Я ехала где-то, не знаю, или в Фармингтон, или Блумфилд. И когда я увидела спа, знаете, спа это, ну, типа салон для домашних животных, и он такой весь стеклянный, и там как бы этих собачек массажируют, развлекают, там играют с ними, то я думаю, да, действительно, как бы мир идет неизвестно куда. Мы не можем издеваться, унижать, мы должны иметь сердце милосердное к каждому живому существу. Но жить ради них, привязываться к ним душой – это безумие на самом деле. Следующее – страсть к ценностям, к драгоценным вещам, к коллекционированию чего-то, знаете, что на самом деле захватывает человека полностью. Я вспоминаю, знаете, время жизни на Украине, и вот как бы со школьных лет я помню, насколько среди девочек у нас в классе ценилось золото. У меня появились сережки золотые, там, я не помню когда, но вы знаете, насколько золото было ценно вообще, как бы. Я не знаю, ну, вот, как у вас, в ваших кругах, но я помню, что это было просто, если кто-то приходит с золотой цепочкой, с золотыми сережками, но уж если колечко подарили девочке, там весь класс смотрит. То есть золото, это каждая порядочная, наверное, русская, украинская женщина должна была иметь, как говорится, с молодых ногтей. Так у вас было или нет? И как бы там не говорилось про серебро, фи, что такое серебро, там еще какие-то камни, но золото. И вы знаете, вот это золото действительно, оно накапливалось, оно покупалось, были красивые вещи, драгоценные. Но я сейчас вспоминаю, боже мой, такие суммы тратили, знаете, как бы, ну да, оно там не ржавеет, не пылится, там еще что-то такое, оно долго хранится, но на самом деле стоило ли оно этого, да? То есть вот, ну, бижутерия как таковая и не имела как бы особой цены, потом она пришла позже, но золото это было все, да. И действительно, оправдываются ли вот эти вот траты и вот эта страсть, страсть к драгоценностям, да. И в Библии мы видим много примеров, когда люди чего-то очень сильно хотели, да. хотели чем-то завладеть, и это просто доводило их до того, что они просто, ну, заболевали. Мы помним ситуацию Ахава, да, мужа Иезавели, когда он сильно захотел сад приобрести, землю, да, и он до такой степени захотел, что он слег в постель, хлеба не ел, да, и потом из-за этой страсти, из-за этого желания совершилось преступление, человек невиновный был убит. На самом деле корень преступлений, корень воровства – это, как правило, страсть человека к материальным ценностям, желание обеспечить свою жизнь, привязанность к земле, привязанность, ну, к человеческому мнению, к статусу. Он хочет жить не хуже, чем другие. И эта страсть, это поклонение материальному, оно ведет человека к большим преступлениям. Следующее, напишите, пожалуйста. Очень осторожно нужно относиться к языческому поведению на кладбище. Это тоже может быть нарушение второй заповеди. Почему? Вы все с вами из Советского Союза, и там очень распространено поминовение умерших. Родительский день, да, гробки, как это называют. И вы все в курсе вообще, что происходит в этот день на кладбище. Мало того, что, наверное, бомжи и нищие всего окружающего района, они все там, да? И это распитие спиртных напитков, это множество там вообще. Ну, то есть это целый день люди там проводят, кушают, вспоминают. И ничего нет плохого в кушании, в воспоминании умерших. Но когда это уже как обряд, когда это уже, знаете, действительно выражается в то, что, ну, там... Действительно, этим мертвым родственникам оставляют там это все, это покушать. Весь смысл поминовения любых поминок – это когда раздавалась пища бедным, нищим людям, да? Но не тогда, когда это в затяжное парди переходило, не тогда, когда это действительно оставалось и выливалось это и вино, и еда на могилке и так далее. Это есть на самом деле поклонение мертвым, такое делать нельзя. Изначально вообще в истории поминовения мертвых это было тогда, когда в память о них кормились просто люди неимущие, кормились нищие, сироты, то есть подавалась там, может быть, двойная милостыня и так далее. То есть вот чтобы не было вот этих вот отклонений. Точно так же, когда мы поклоняемся и молимся, мы поклоняемся и молимся Господу Богу нашему. Мы не молимся во имя Матери Божьей, во имя святых, но только во имя Иисуса Христа. И Иисусова молитва говорит об этом, и Он говорит об этом множество раз ученикам, что молитесь во имя Мое, не во имя святых, не во имя Матери Божьей. Мы ее почитаем, потому что это святая женщина в плане того, что действительно она была избрана Богом. Но она не имеет божественной никакой направленности, и мы поклоняемся только Богу, мы поклоняемся только Троице. Окей, следующее. Когда люди, они имеют набожность, но за эту набожность они ожидают награды. Вы знаете, ни в коем случае наше приближение к Богу, наша святость, она не должна требовать никакого почета, она не должна требовать никаких, знаете, для себя, может быть, льгот, потому что наша вера, наши добродетели и все, что мы приобретаем здесь, на земле, оно будет вознаграждено на небесах, да? И когда человек, он там прошел, может быть, 40-дневный пост, и он уже себе не может сложить цены, это неправильно, это наоборот обнаруживает какие-то вещи, с которыми нужно бороться. Окей, когда у человека нет почитания Бога, когда нет страха Божьего, и, как я говорила, это не животный человеческий страх, но это почитание, благоговение перед Богом, благоговение. Когда у человека такой рабский страх, что он видит Бога как полицейского с дубинкой, но у него нет личных отношений с Богом, да? Когда я слышала, как одна сестра говорила, ну, Бог меня бьет и бьет, бьет и бьет, бьет и бьет. И вы знаете, ну, мне жалко такого человека, потому что он не знает Бога, который есть любовь, да? То есть, когда действительно Бог, Он только как полицейский. И сейчас мы переходим к третьей, четвертой заповеди. И я вам хочу сказать, чтобы не было как бы такого мнения, что я, знаете, сегодня как законник стою с этой же дубинкой и бью вас Библией по голове. Иисус на самом деле сказал: блаженны не только слышащие, но и кто? Исполняющие. Вы понимаете? Я могу говорить самые прекрасные проповеди. Вы можете слушать миллион проповедников, но если вы не будете это исполнять в своей жизни, то тогда грош цена этому слову, которое высвобождается вот сейчас. И Иисус точно так же Он говорил, и к этой же теме Он говорил, что «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». То есть Он не накладывал таких, знаете, неудобоваримых каких-то заповедей, но Он не нарушал, Его планка даже подымалась выше, да, то есть по духовной глубине, по святости Его заповеди, они на самом деле, они выше, Он не нарушал закон. И мы будем с вами не только слышащими, но и исполняющими. Я хочу сказать, что, прочитав 10 заповедей, вы знаете, кажется, ну, я вроде ни одну из них не нарушил. Но потому-то здесь я и стою, потому-то и есть церковь, потому что мы с вами берем Слово Божье, и мы просто, знаете, начинаем как бы снимать кожурку за кожуркой, если так можно сравнить, и вот искать это драгоценное зерно, потому что действительно поверхностно посмотришь на заповедь и думаешь, ну я не нарушал, да, я не нарушал, не произноси имени Господа своего напрасно. Но каким образом мы можем нарушать, мы сейчас об этом поговорим и порассуждаем. Итак, третья заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Здесь, наверное, всем на ум придет, ну что я там говорю, разве, как часто американцы говорят, о, Jesus, о, my God, и так далее, да, о, Боже мой, да, или в каких-нибудь чувственных каких-то переживаниях, ах, Боже мой, там, знаете, часто в литературных произведениях или в фильмах. И как бы человек может сказать, нет, я это не нарушал. И вы знаете, на самом деле, имя Бога, мы с вами знаем из Писания, что именем Бога изгоняются бесы, именем Бога исцеляется человек. Через имя Бога мы получаем с вами спасение. То есть, если имя Бога есть такая святыня, то мы не можем с вами просто языком нашим, как говорится, это имя не то что хулить, но произносить там, где не надо, да? Мы не можем легкомысленно его вставлять куда надо, куда не надо. Мы не можем рассказывать анекдоты по этому поводу, да? Мы не можем так посредственно относиться к каким-то святым вещам, к ангелам, которые есть духовные сущности. Мы не можем смеяться над церковью и многие вещи. И вот это благоговейное просто отношение, законное использование имени Бога очень важно в нашей жизни. Давайте мы сейчас откроем с вами Малахию, пророк Малахия, 4 глава, 2 стих. Малахия, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, благоговеющие перед именем Моим. И вот сейчас вопрос, а не произносили ли мы имени Бога в шутку? Да? Не подтверждали ли мы именем Бога свои пустые какие-то обещания или клятвы? Знаете, как часто люди говорят, побожись, поклянись, да? Призывают, чтобы другой человек поклялся, или для того, чтобы придать весомости своим словам, говорит, клянусь, да, клянусь Богом. Вы знаете, что в Израиле вообще они не произносят имя Бога. Даже когда ты смотришь еврейские тексты, они пишут через черточку само по себе даже имя Бог, потому что они не хотят его говорить просто так, в суе, то есть суетно, да. Мы нарушаем эту заповедь, когда мы даем какие-то обеты. И вы знаете, что раньше все обеты и договора, они заключались, и привлекался Господь. Мы можем от праотцов читать в Израиле, да, когда они клялись, они призывали Бога во свидетели. И таким образом все присяги, все клятвы, они давались, и обязательно Бог был среди этого всего. И когда люди дают какие-то обещания, обетования, присяги, когда они что-то обещают Богу, когда они приходят к вечере, к причастию, Бог их, Дух Святой осуждает за что-то, они каются, и не выходя из церкви, а может быть, выйдя из церкви, они снова нарушают это слово, они нарушают обет, они нарушают эту клятву, да? Часто мы призываем Бога, знаете, одними устами, без сердца. И мы можем слышать, когда люди просто, знаете, нараспев 10 000 раз «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Но как Иисус сказал, «Устами призываете меня, сердце же ваше далеко отстоит от меня». Это тоже использование имени Господа в суе, да? Просто суетно. Давайте мы откроем Иаиля 2.32. Иаиля 2.32. Иаиль или Джоэл 2.32. Мы еще раз смотрим подтверждение об употреблении имени Бога. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Смотрите, еще до того, как Иисус пришел на землю, пророк Иаиль уже пророчествовал о том, что будет спасение каждому человеку, кто призовет имя Божье. «Призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Это невероятно, потому что в то время, ну, только Израиль был избранным народом, и здесь уже предсказывает, что любой человек, который призовет Господа, он может получить спасение. Язычники, да, которых израильтяне, евреи чуждались, но здесь пророк, он просто пророчески, он уже говорит о том, что настанет время, когда люди, призывающие имя Господне, не будут получать спасение. Мы видим, как ценно имя Бога, да, призывающие его имя, он получает спасение. И так мы с вами, когда приходим и в молитве покаяния, мы обращаемся и говорим: «Дорогой Господь, дорогой Господь Иисус Христос, прости меня за все грехи, да, приди в мою жизнь». То есть мы призываем Его имя. И еще в подтверждение ценности имени Господа, Марка 16 глава 7 стиха. Марка 16 глава 7 стиха. Это повеление Иисуса, когда Он уже уходил. Это Его последние слова, которые Он говорил ученикам. Марк 16 глава, 16 глава. 7 стих. Шестнадцатая глава, 7 стих. Так, это не то. В самом конце мы знаем, что Господь говорит, что именем Моим будут изгонять бесов, да, и... Опять-таки, сила придается имени Господа Иисуса Христа, потому что в этом действительно есть огромная духовная сила. И мы с вами вспоминаем нашу жизнь без Бога, да? А кто вообще стоял на базарах, торговал? Вспомните. Кто торговал на базаре, да? Многие, да? Ну, пусть не все, но вы, наверное, видели, как продавцы, или, может быть, сами, как они переживали за продажу товара, да? Я часто наблюдала такие, знаете, всякие ритуалы. Первые деньги, которые заработаны, они берут эту, значит, ботву, листву, или как вот так вот вводят, да, по товару, значит, благословляют, да. Там просят, там, чтобы Бог помог там продать, втулить, уговорить, да. И самое, знаете, некрасивое, когда действительно товар какой-то продают и начинают Бога призывать в это перед покупателем, да. Там Богом клянутся, особенно, ну, цыгане, они будут клясться тебе всем, чем угодно, да? И вот вы знаете, когда воры идут на какое-то преступление, когда они тоже молятся Богу и призывают Бога, они не понимают, какое святотатство они вообще делают, да? То есть неправильные сделки, там какое-то, знаете, втуливание товара, неправильные какие-то... Просто отношение, когда Бог призывается, Его имя призывается в суе, напрасно. Никакой помощи не будет. Может быть, дьявол и поможет на какой-то момент, но благословения на таком деле, на таком бизнесе не будет. Окей, давайте конкретно будем сейчас просто писать нарушение второй заповеди, богохульные речи, богохульные речи. Особенно Господь предупреждает, Он говорит об этом в Марке и в Матвее, в двух Евангелиях, о хуле на Духа Святого. Это касается тех людей, Он говорит, что кто произносит хулу на Духа Святого, тому не будет прощения. Мы можем читать об этом Матвея, 12 глава, 30 стиха, и Марка, 3 глава, 28 стиха. Особенно здесь говорится, что хула на Духа Святого. Когда человек, познавший в другом месте Писания, Ефесянам 6, 4, говорится о том, что человек, познавший силу Божию, познавший силу воскресшего Иисуса Христа, принявший Его Спасителем, потом целенаправленно хулит это, зная уже откровение, спасение, вот говорится об этом, что прощения не будет, да? И богохульные речи – это также умышленная клевета, это умышленное поругание на Бога, да? И это может быть какие-то частные разговоры, это может быть чтение каких-то книг просто, просто просмотр фильмов, которые вот имеют такое просто поношение на Бога. То есть это не только, знаете, выражает отсутствие веры у богохульника, но также часто такие вещи, они пронизаны просто ненавистью ко всему Божьему. И когда мы, вот знаете, туда лазим и в это смотрим, когда мы в это вовлечены, это может быть очень опасно. Люди, которые это делают, возводят хулу на Бога, они просто делают действительно этот грех, который совершил и дьявол, да, потому что он хулил на Бога и Еву таким образом ввел в грехопадение. Хула на Бога, кощунство. Кощунство – это немножко, может быть, более такой мягкий, да, грех, если так можно вообще говорить. Но кощунство, когда люди просто берут и какие-то шутки употребляют против Бога, против святых людей, да, когда против ангела, против Слова Божия, когда люди берут и перекручивают смысл Писания. Я слышала такие вещи, когда человек оправдывал свой гнев, свою злость ненавистью, поведением Иисуса, когда Иисус изгнал из храма торговцев. Вы меня извините, это был единственный пример проявления такого праведного святого гнева. Но человек берет, перекручивает и делает кощунство, перекручивает слова Писания и оправдывает свой грех таким образом, да? И когда Иисус говорит, что я пришел принести меч, да, да, будет разделен человек там со своими домашними, человек может опять-таки взять это и оправдывать свою агрессию, свою ненависть таким образом. Но когда мы читаем полностью Писание, мы понимаем, что там идет совсем речь о другом. Совсем речь о другом. Кощунство может быть в мыслях, кощунство может быть в словах и в делах. В мыслях, словах и делах. Мы должны понимать, что наш разум – это поле невидимой битвы. И там действительно идет вот этот вот бой просто между нашими мыслями, между мыслями, которые навязывает мир, дьявол. Мы должны быть очень осторожны. И Слово Божье, молитва здесь – это первое средство, первое оружие. Кощунство действиями. Как можно оскорблять? Оскорблять Бога, оскорблять церковь. Словами понятно, можно сплетничать, можно говорить какие-то некрасивые вещи, даже на братьев, сестер, священника, пастора, и таким образом просто кощунствовать, да, или осуждать. Можно даже действиями. Можно действиями, когда человек без всякого уважения относится к Богу, к святыням, просто к благодати Божьей, к церкви, да, когда человек, ну, все что угодно, что-то украсть из церкви, да, стоять в церкви, может быть, матом ругаться, плеваться, то есть вот такие вот вещи действием своим, да, может быть, что-то сказать и не сделать, обмануть, то есть такие вещи, которые нашими действиями, они просто из нас делают кощунников, да не будет этого среди нас. Когда мы с вами, следующее, напишите, ропот на Бога, ропот на Бога. Каким образом ропот может быть нарушением третьей заповеди? Когда мы обвиняем Бога в творящихся делах, когда мы обвиняем Бога в личных каких-то, может быть, несчастьях, таким образом мы выражаем гнев и досаду на самого Бога. И мы не видим Бога таким, какой Он есть на самом деле. Мы не видим, что Бог есть любовь. И в Писании Римлянам 11:34 сказано: «Кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Всякий ропот, он напрасен и безрассуден на самом деле». И человек не в состоянии понять, может быть, смысл происходящего, но ни в коем случае это не должно его в нем поднимать бунт и ропот на Бога, да? И Бог призывает только к добру. Но проблема в том, что есть воля Божья, есть воля человеческая, есть воля дьявола, да? И автоматически, если человек не в воле Божьей, он уже совершает или свою волю, или дьявольскую, что, в принципе, одно и то же. И таким образом, когда человек нарушает заповеди, когда человек живет по своему умозаключению, Бог в этом не виноват. И часто мы жнем результат и жатву уже из-за неправильного просто следования, не за той волей, за какой надо, из-за неправильной нашей жизни. Но потом мы все равно требуем отчета от Бога. Бог, почему у меня такая ситуация? Потому что мы нарушаем Божьи законы, мы нарушаем просто духовный тот мир, который Господь нам оставил и который в нас должен действительно совершать свою работу, жить в наших сердцах, очищать нас, но мы упрямо идем по своей воле. Следующее напишите: равнодушие перед чьим-либо богохульством или кощунством. Или можно сказать, трусливость, да, страх. Если при детях начнут поносить их родители, наверное, любой ребенок, он будет недоволен этим, и он вступится, хотя он может быть маленький, ему это будет очень оскорбительно и обидно. Но когда касается поношения нашего Небесного Отца, как мы себя ведем? Как мы ведем, когда, может быть, какие-то, знаете, мутные шутки говорят там, включая туда, опять-таки, ангельские сущности, включают апостолов, или, может быть, знаете, всякие есть там анекдоты про мужей веры, там, Моисея, Авраама и так далее. Как мы вообще реагируем на это? Мы не должны с этим мириться. Мы не должны просто, знаете, тупо улыбаться. Если мы не хотим там ругаться, что-то доказывать, мы знаем, что это человеку бесполезно. Мы не должны реагировать, мы не должны оставаться, как бы, мы должны встать и уйти. Мы должны всем своим видом показывать и говорить, что нам это не нравится, да? То есть, когда мы не реагируем на это, мы становимся невольным соучастником вот этого греха, нарушение третьей заповеди. Как я говорила, что раньше клятвы, присяги, заветы, они все совершались, и совершались с призывом имени Божьего, да? И когда клятва эта нарушалась, когда она совершалась необдуманно, да, и когда человек не держал слово, таким образом он грешил также против Бога. И в Писании говорится: «За каждое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И тем более будет дан ответ за нарушение клятвы при ее произнесении. И тем более тогда, когда вовлекается туда Господь». На самом деле Бог, Он не запрещает использовать свое имя для клятвы, но это больше как обещание. И если клятва дается к славе Божьей, да, мы знаем, что отцы веры, Иаков, там, Авраам, они очень часто призывали имя Бога, да, имя Бога во свидетели, но они и держали это слово. И тогда, когда клятва безрассудная какая-то, которая направлена просто какие-то злодейские помыслы, да, мы с вами помним, как произошла клятва Ирода, да, когда он клялся Иродяде, он говорил: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства», за то, что она танцевала. И она просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы возлежащих с ним не захотел отказать ей. И один из сильнейших пророков, как говорил о нем Иисус, он был казнен. То есть вот такая клятва, когда человек он поймает себя просто своими устами. Знаете, часто люди, они дают какие-то клятвы и потом сами становятся заложниками. Да? Они говорят, вот я никогда не женюсь там, или я никогда не выйду замуж. Да? То есть ради чего они это делают? Иной человек, он ложит на себя, кладет на себя такую клятву, но он не в состоянии жить целомудренно, он все равно грешит. Да? То есть он совершает двойной грех, он грешит против Бога, он клянется, он нарушает эту клятву, да, он не в состоянии жить, и он еще живет в блуде. Да? То есть любая клятва, если мы употребляем имя Бога, она должна служить к славе самого Бога. Окей, вчера у нас был прекрасный женский клуб. Спасибо девочкам, Оксане и Оле. Была интереснейшая тема о том, как мы говорим. И она так и называлась, эта тема «Как говорим, так и живем». Сейчас напишите «самопроклятие». «Самопроклятие». Некоторые люди в порыве ярости, гнева, они накладывают на себя проклятие. Они говорят слова, когда они проклинают просто, на Востоке это распространено очень, день своего рождения, да, они проклинают просто свою жизнь. И это есть грех против Бога, потому что они не верят в благость Божью. И для того, чтобы придать веса своим словам, они проклинают себя, таким образом запечатывая себя на раннюю смерть, на самоубийство, да. И на самом деле такие слова, они особенно сказаны в порыве гнева, в порыве припадка какого-то там злости, они несут очень большую энергию, они несут большую силу, да. И таким образом люди, они просто клянутся там жизнью своей, да пусть будет проклят день, когда я родился и так далее, они таким образом запечатывают свою жизнь на короткий срок. И следующее напишите себя, заклятие себя разными неблагополучиями. Разными неблагополучиями. У нас был брат, который, я верю, сейчас уже он умер, я верю, что он с Господом, потому что он слышал Слово Божье. И многие, может быть, его помнят, кто-то нет. Но он был из Грузии, да, и вот он очень часто, потому что это было заведено, он очень часто божился и просто призывал, просто, ну, как бы в свидетели, божился своей жизнью, да, да пусть мне будет то-то и то-то, да пусть со мной то-то и то-то. Мы его постоянно останавливали, говорили, брат, не говори так, ты запечатываешь себя. И он, бывший спортсмен, я думаю, что мог бы еще жить и жить, но он умер. Умер от туберкулеза. И когда люди говорят, знаете, такие вещи, типа, да отсохнет у меня там рука, чтобы я взял, да. Когда люди говорят там другому человеку, да чтоб ты провалился. Это что, пожелание, да? Пожелание человеку идти вообще в ад, да? Или когда говорится, как вы меня все достали. То есть, когда говорятся такие вещи, человек заклинает, запечатывает себя. Я вам говорила пример, и мы вспоминали, кстати, вчера его, тогда, когда мама в доме мыла полы, и пришли там ее несколько сыновей, натоптали ботинками, она в сердцах сказала, как вы меня достали, я только убираю, убираю. Эти дети садятся в машину, и все разбиваются. Вот что значит сила проклятия, да, что это значит, тем более сила проклятия такого родительского, материнского. То есть мы должны быть очень осторожны, особенно, что мы говорим на своих детей, да. Часто жалуются там, ты мне там уже весь мозг там вынес, да, или весь мозг проел, да, или ты там вообще там плешь мне уже выел своими там просьбами. И когда это говорится, мы, во-первых, проклинаем сами себя, мы таким же образом воздействуем этими негативными словами на людей, которые, может быть, нас раздражают, да, и заклинающий себя человек... На самом деле он действительно он творит двойной грех, он грешит против Бога, против его благости, он проклинает другого человека, проклинает свою жизнь, да. И когда человек ручается головой, ручается там жизнью, да, все равно наша жизнь, она только во власти Бога, то есть происходит своеобразный обман, да, он призывает свою жизнь во свидетельство, но он все равно не понимает, что он завтра может умереть, и все, никакого свидетельства больше не будет. То есть это все пустое, это все неправильное. Следующее напишите, значит, заклятие себя разными неблаговолучиями, напишите следующее. Напишите нарушение слова или обещания не повторять грех. Нарушение слова или обещание не повторять грех. Особенно на исповеди, особенно перед причастием. Мы так быстро забываем, в чем мы каемся. Мы так быстро вообще, мы даже не утруждаем себя сдерживаться где-то, обращаться к Господу дальше, чтобы Он помог нам с этим справиться, да? И вот когда мы это обещаем перед Богом, когда мы обещаем это и призываем просто во свидетели Господа Бога, а потом выходим, снова это делаем, да? Недаром в народе говорят, не давши слово крепись, а давши держись, да? То есть таким образом мы опять-таки нарушаем третью заповедь, и здесь не должно быть такое, знаете, легкомысленное отношение. Вот я сказал и тут же забыл. Если тебе тяжело бороться, ты призывай все равно Бога, но не относись просто суетно, вот так посредственно вообще и наплевательски к тому слову, которое ты перед Богом говоришь, когда ты исповедуешься, когда ты просишь от чего-то избавить тебя, от чего-то избавить. Окей, значит, клятвы, когда люди божатся, когда они заставляют божиться другого человека. Напишите, я просто уже об этом говорила и сейчас не буду. Когда человек заставляет божиться другого, это моральное насилие. Просто самое настоящее моральное насилие над совестью другого человека, это делать нельзя. Следующее. Клятва небом, землей, честью, здоровьем, здоровьем своих ближних и тому подобное. Иакова 5:12. Не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвою. Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Некоторые божатся Божьими творениями, да, как бы, но это не Бог и не родственники, да, чтобы обойти имя Бога. Это то же самое делали евреи в Израиле, они клялись храмом, храмовыми деньгами, да, и при этом как бы имя Господа не употреблялось, но это была своеобразная игра и лицемерие, потому что они хитрили просто перед Богом. И некоторые люди, вместо того, чтобы поставлять Бога, они поставляют свою честь, клянутся своей честью, да? Но Господь говорит, ваша праведность, ваша честь, она как запачканная одежда, да? И далеко ли уйдет человек со своей честью, потому что на самом деле это еще и грех гордости, что человек думает, что его честь, она может как-то оправдать, поддержать, укрепить его слово. Следующее, напишите, пожалуйста, жалобы и ропот на природу, на животных, на плохую погоду. Вы можете сказать, что здесь вообще нарушается, да? А я вам скажу, что этот грех свидетельствует о маловерии человека, о самолюбии, опять-таки о недоверии благости Божьей. И человеку не нравится состояние природы, погоды и так далее. И он начинает роптать и проклинать Творца, который является источником всех времен года, погоды и так далее. И он не видит это как Божью волю, но это видит просто как проклятие. Он хочет, чтобы это подчинялось человеческой воле. И любые проклятия, которые говорятся там, я не знаю, на животных, да, там, как там, может быть, крестьяне там в сельском хозяйстве там, там, на корову или на животное, если он скажет, чтобы она сдохла, так она сдохнет, да? И когда в раздражении человек недоволен просто происходящим, погодой и так далее, нету в нем смирения, нету в нем почитания, благоговения перед Богом, перед его творческой силой, да? То есть этот человек, он гордый, недовольный, полный ропота и несогласия. Окей, неисполнение обета, данного Богу. Немножко касались, когда мы говорили о исповеди. Но напишите себе Второзаконие 23:21. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Какие обеты мы даем Богу? Это не только касается, может быть, исповеди, когда мы просим о чем-то избавиться, потом снова грешим. Но обет — это может быть даже что-то больше. Мы обещаем служить Богу, мы обещаем что-то делать, да. И когда мы говорим словами, это еще часть обета. На самом деле обет исполняется тогда, когда мы это и делаем, да. И, к сожалению, у многих не достает терпения, решимости, и они только дают обет, но не исполняют это в действиях. И вот человек, например, в каких-то стесненных обстоятельствах, он просит Бога: «Господь, вот избавь меня от этого, и я буду делать то-то, то-то». Знаете, это очень опасная ситуация. Когда мы обещаем, мы заключаем себя своими словами, и мы лжем Богу. Богу, Творцу всего живого и неживого, мы врем Ему, да? То есть прошла, как говорится, волна, прошла буря, шторм, и мы забыли о своем обете. Я сегодня хочу, чтобы Дух Святой напомнил нам о наших обетах, напомнил нам о том, что мы когда-то, может быть, обещали. Это как клятва была. Практически: «Господь, помоги мне вот это вот пройти, сделать, и я то-то, то-то, то-то». Держите свое слово перед Богом, чтобы... Потому что почему это опасно? Ваше обещанное Богу, оно уже становится не вашей собственностью, а собственностью кого? Бога. И если оно было сказано, это слово, вы что-то обещали, вы должны это слово исполнить. И это, как я сказала, касается многих вещей. Может быть, какая-то финансовая поддержка кого-то или церкви. Может быть, служение. Может быть, я не знаю что, ваша персональная духовная жизнь, если вы пообещали, не сделали, то это нужно исправлять. Призывание имени Божия без нужды. Без нужды и не от сердца. Как мы с вами говорили, именем Бога человек обретает спасение. Человек может быть исцелен, изгоняются бесы. Но тогда, когда это просто для связки слов, знаете, человек может говорить мат и тут же говорить слово Бога, имя, да, называть, призывать Иисуса Христа или просто: «О мой Бог, о мой Гад» и так далее. То есть частное произношение вообще имени Божьего, как таковое, оно не искореняет нас греха. То есть только тогда, когда мы от всего сердца просто обращаемся к Господу и говорим: «Освободи», там, это может быть совершенно простая молитва, но если ты 10 тысяч раз произнес: «О Боже мой, о Боже мой, о Боже мой», то, конечно, имя Иисуса Христа, оно спасает, и часто люди в каких-то тесных обстоятельствах, они не могут молиться, они только взывают, но опять-таки Бог смотрит на сердце. И если имя Бога произносит для связки слов, то Господь, конечно, понимает, почему мы его произнесли, или же это просто крик души, крик сердца. Напишите: чертыхание или матерщина. Ефесянам 4:27: не давайте места дьяволу. Но тем не менее, многие очень часто дают место дьяволу в своей речи, да, и создается впечатление, что просто у человека не хватает словарного запаса, и он не может говорить, пока он не скажет мат. И вы все знаете, научены, да, мы, Слово Божие, мы были научены, а уж этому лексикону нас научили, как говорится, с детства. Так практически все имена, все слова, которые используются в матерщине, это имена бесов, это имена древнеславянских идолов, богов и так далее, да, то есть это все идолопоклонство. И вчера мы буквально об этом говорили, интересные факты, что в странах, где не употребляется в матерной брани мужской детородный орган, у них нету генетических вот этих вот болезней наследственных, у них нет болезни Дауна, вообще отсутствует, да, то есть люди проклинают свое семя, проклинают своих потомков, они это говорят. И когда люди, когда женщины матерятся, это ужасно, да, то есть они действительно призывают на себя вот это вот проклятие, они становятся более такими мужиковатыми, да, и идет нарушение на гормональном даже фоне у женщин. Таким образом, человек, матерящийся, он призывает в свою жизнь дьявола. И таким образом мы грешим против третьей заповеди, мы призываем не Бога в свою жизнь, но дьявола, матерясь и чертыхаясь. И часто люди, знаете, сейчас не хочу эти слова произносить, но они более такие мягкие слова, используют, да? То есть не используют мат, но более легкий. Я их называю матозаменителями. Я вчера даже одна сестра после этого женского клуба, она спросила, а вот я говорю такие мягенькие слова. Я говорю, это матозаменители, можно сказать. Они были придуманы уже позже в русском лексиконе, но просто более мягче, чтобы звучал тот же самый мат. То есть это вредная греховная привычка, это бес на самом деле, потому что вы можете заложить просто в YouTube и посмотреть освобождение. Да? Освобождение людей, когда происходит, как правило, бесы выходят там с криками, с визгами и с матами. Они не выходят с благословением имени Господа Бога, но они выходят с матами, потому что они все это знают прекрасно. Окей, напишите ругань и проклятие по отношению к обидевшим. Существует такая теория лживая, что если меня обидели, то я имею право высказаться и выругаться. Вы знаете, во времена царя Алексея было такое наказание вообще в России, там, я не знаю, чуть ли не до смертной казни за мат. Но потом, когда пришли, знаете, более такие все эти коммунистические времена, оказывается, и Владимир Ильич Ленин, и Сталин, и все остальные правители, они любили употребить крепкое словцо. И, как говорят, знаете, рыба гниет с головы, и народ это видел и слышал, и как бы это уже стало распространяться еще больше. Но то, что касается матов, ругани по отношению к нашим обидчикам. Мы откроем Матфея 5:44 и напомним себе, что сказано Иисусом: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Ни в коем случае не дает нам права на кого-то ругаться, материться, как бы человек тяжело нас не обидел и не ранил. Потому что проклинающий своего ближнего, то есть мы говорим о ближнем, это любой человек, который окружает нас, да, это то, что Иисус сказал, ближний, пусть он даже там язычник, пусть он неверующий, проклинающих своих ближних, нарушает заповедь Божью вместо дел Божьих, творит дела дьявола на самом деле, да? То есть проклятие и ругань – это область падшего мира, падших духов, и поступающие так, они являются как бы этими проводниками злой дьявольской воли, да? То есть им кажется, что я достоин сейчас ответить, да? На самом деле я хочу сказать, что такой человек, на самом деле это человек не сильный, это человек слабый, который, может быть, понимает, что ага, если я ударю, то меня посадят в тюрьму, или вызовут полицию, или как-то какие-то меры ко мне будут принимать. Но когда-то я рассказывала о словесном вербальном насилии. И на самом деле жертв вербального насилия намного больше даже, чем физического. Потому что это невидимая боль, да, но она проникает еще тяжелее в сердце человека, чем физическая. То есть это действительно греховное действие, которое свидетельствует о слабости человека, о его распущенности, о его самолюбии, о его несдержанности. Это человек, который не есть смиренный, но который не терпит никаких препятствий со стороны других людей, никакого противодействия, да? То есть он не хочет слушать правду, такой человек не хочет принимать никакие откровения, даже божественные, а если принимают, он их навязывает, как бы надевает по отношению к судом к другому человеку. То есть человек готов уничтожить другого за нанесенную обиду, он не прощает обиду, и он очень часто вот так вот защищается, как бы защищается раня, бранью и оскорблениями, да? Поэтому запомните, что ругань, мат, так и напишите, это область падших духов. Область падших духов. Четвертая заповедь. Четвертая заповедь. Чти день субботний. Чти день субботний. Эта заповедь, она сама по себе, она звучит намного как бы больше. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Мы знаем, как чутко исполняется субботний день среди евреев, да, среди иудеев. Также очень как бы приверженцами исполнения субботы являются адвентисты седьмого дня. Я хочу высказать сегодня свою позицию, потому что это очень контроверсионный вопрос, когда нужно почитать Бога, поклоняться и делать днем отдыха субботу или воскресенье. Вы знаете, что воскресенье стало как бы святым днем тогда, когда совершилось воскресение Иисуса Христа, и церковь стала почитать как бы днем шаббата, покоя, отстранения просто от всего земного, день воскресный, да, воскресенье. Но очень много сейчас как бы противников, которые говорят, что это неправильно, что Бог своего закона не отменял, это должна быть суббота. Я вам хочу сказать, что в разборках между днем недели мы забываем главное, то, что Господь сказал, что у тебя должен быть один день. И я считаю, что не столь важно, какой это день, суббота или воскресенье или понедельник, но отдели один день в своем распорядке, в своей неделе, когда ты полностью поклоняешься Господу, когда ты приходишь в Его храм. Я знаю, что многие церквя имеют субботние служения. Если бы у нас как бы была такая возможность регулировать это, я не против сделать субботнее служение. Но если это не очень удобно, потому что многие в субботу работают, мы будем поклоняться в воскресенье. Но это должно быть внутреннее решение. Не настолько важно, как этот день будет называться, но важно, насколько ты будешь чтить субботу, насколько ты будешь действительно иметь этот день покоя, день, когда ты действительно в шаббате, в отдыхе, ты принадлежишь Господу, ты поклоняешься Ему. И мы видим, что человек на самом деле, когда, знаете, он поклоняется неправильным богам, он поклоняется этому серебру, этому достатку, деньгам, и он разрушает свою душу, потому что, как правило, людей не оттащить. Почему в воскресенье не ходят в храм? Потому что люди загружены делами, нужно сделать какую-то работу, нужно взять какую-то дополнительную, может быть, какую-то работу, обязанность и так далее. Но это есть грех против Господа, потому что на самом деле Господь сказал: «Один день мне поклоняйся». Это не так много. Один день поклоняйся и отстранись просто от всего. И вы знаете, это есть проявление страха человеческого, гордости, несмирения, потому что человек, в Писании сказано вообще, для чего мы ходим в храм, да, даже рассматривая притчу, Лука 18 глава, о том, как два человека вошли в храм, один фарисей, другой мытарь, да, и фарисей молился в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо». Цель посещения церкви – это духовное питание. Это тогда, когда мы приходим, чтобы приблизиться к милости Божьей, да, тогда, когда мы хотим действительно соединиться с Господом, отдаться Ему полностью, отдать свои грехи, да, когда мы приходим помолиться Богу и просить о Его милости. То есть это как духовная забота, забота о нашем духовном состоянии, о нашей душе, да. И когда человек меняет это на вот действительно земные материальные прелести этого мира, это то же самое, как мы не заботимся о нашем теле, а наша душа, она где-то остается просто без должного просто попечения, скажем так, да. Поэтому напишите, когда человек игнорирует церковь, игнорирует день субботний, занятость, все дни недели. И знаете, как бы можно по-разному говорить, как проводить этот день, но я думаю, что нужно приходить в собрание святых, в собрание верующих, да, людей. Извините. Не нагружать себя. интернетом, фильмами, телефоном. Очень часто в этот день совершаются какие-то благотворительные дела, да? То есть даже если беседовать там с мужем, с женой, с детьми, с родителями, с кем мы там живем, чтобы это не были разборки, какие-то материальные просто проблемы, но этот день он посвящается Господу, чтение слова, посмотреть, может быть, фильм какой-то христианский, включить музыку, поклоняться Господу. Следующее, напишите, пожалуйста, пренебрежение к служению, пренебрежение к служению. Вот Господь предусмотрел, да, что у нас собрание людей, которые, церковь это вообще собрание, да, собрание верующих людей. И вот мы приходим на середину служения, или же мы уходим с середины служения, да, или же мы, ну, просто могут быть какие-то уважительные причины, и мы все как бы люди, это нормально. Но в Писании сказано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Евреям 10:25. То есть любое служение, оно имеет какой-то, знаете, созидательный смысл для нас, для нашей души, для нашего просто дальнейшего пребывания здесь на земле. И вот Господь, Он, как знаете, на какой-то прекрасной кухне, Он готовит нам еду, да, на этот день. И мы, когда просто приходим, половину пропускаем или уходим раньше, мы таким образом лишаем себя этого. Мало того, мы рассеиваем внимание тех людей, которые сидят и которые сосредоточены, а мы начинаем как бы туда-сюда вот это вот двигаться, и мы таким образом также их лишаем этой пищи. Когда мы во время служения, знаете, часто можно видеть, и как бы, я думаю, ну, это, наверное, во всех церквях, православных, евангельских. Некоторые люди направлены, слушают и просто вот воспринимают всем разумом, всем своим естеством. Некоторые сидят там на телефонах, некоторые разговаривают в коридоре. То есть это тоже пренебрежение, да, вот эти вот праздные разговоры. Я хочу сказать о нашем общении за чашкой чая, которая против после служения. Вы знаете, я слышала такое, и как бы мне не очень приятно. Не хочу сейчас, как, знаете, осуждать. Но вот если включить супермикрофоны того, о чем мы говорим в комнате после служения, хотели ли вы, чтобы этот разговор, который там обсуждается, был услышан превселюдно? Если вы нормально и окей, и это совершенно хорошие разговоры, поддержки, благости, но если же это сплетни, если это материальные какие-то проблемы, и мы еще только вышли после проповеди, после исповеди, и мы опять надели на себя вот этот мир, еще не выходя из церкви. Если это новости, если это политика, если это война между Россией и Украиной, пожалуйста, оставьте это. Не делайте это в церкви, да? Потому что на самом деле никто из нас с вами не был ни на той территории. Мы были, может быть, но мы не знаем, как говорят американцы, мы не были в их обуви, да. Мы не можем с вами судить. И мы с вами, как Церковь Божья, мы призваны нести мир, быть миротворцами, ободрять просто людей, подымать их, да. И поэтому, опять-таки, о чем мы говорим? О чем мы говорим, вот вы, выйдя из-за этой двери? То есть, вот должно быть просто, напишите, праздные разговоры. Праздные разговоры, сплетни в церкви, чтобы этого не было. Смотрите, из церкви можно выйти или оправданным, или осужденным. Да, Господь нас всех оправдал, но чтобы мы с вами не потеряли этой благодати и этого просто после покаяния, после вечери, когда мы берем, выйдя просто за порог, тут же кого-то осудив, и все, что благословение приобрели, сразу раз, фух, и оно у нас потеряно. Окей, дальше напишите, пожалуйста. Ропот на служение, на длительное служение. Часто люди говорят, ой, как длинно. Длинная молитва, длинное прославление, длинная проповедь. Вы понимаете, что мы делаем? Мы таким образом, мы говорим, что у меня столько дел, что вы мне уже тут все просто вот, ну, достали. А куда мы спешим? Мы опять-таки спешим в мир. Мы спешим окунуться в наши дела, в наши заботы. И получается, что вот эти вот несколько часов, которые мы в церкви проводим, они нам в тягость. Поэтому, знаете, когда люди говорят, длинное прославление, длинная молитва, это может говорить еще младенец. Но когда люди уже долгое время в церкви, знаете, и сидят на мягких скамеечках, это не православная церковь, где все стоят, здесь как бы вам полностью комфорт и удобство, да? И я знаю, что в одной из местных церквей поставили скамейки, священник убрал все, говорит, перед Богом стойте. Мы сидим с вами, иногда даже кофеек берем в руки, да? Но все равно как бы все не то, спешим в мир. Окей, то есть пустые праздные разговоры, ропот на служение, на длительное служение и так далее. Напишите следующее. Ссоры в храме, в церкви, разборки какие-то. Это в корне неправильно. По пустякам, когда люди начинают просто вот проявлять свое недовольство. Конечно же, нам нужно разбираться, что внутри нас. Но не между людьми, знаете, бороться, кто прав, кто виноват, но идти к Господу. У нас должно быть это состояние духа, когда мы, как тот мытарь, говорим, «Господи, вот я, грешник, прости меня грешного, покажи мне просто, очисти меня». Понимаете? Но не в гордости стоять, какой я хороший, да, как этот богач говорил, что я не таков, как они, чтобы не было у нас вот этого просто в нашем характере, чтобы не было это в нашем сердце. А на этом все. Я не буду дальше как бы распространяться, потому что можно говорить эту тему еще больше и больше, раскручивать. Но я думаю, что этого достаточно на сегодня. И пусть просто действительно каждый еще раз дома пробежится глазами по всему этому списку, потому что на самом деле, да, мы не нарушаем, мы ходим в церковь, мы не употребляем имя Бога. Но вот всяческими этими такими вещами мы можем грешить против заповеди, грешить против Бога. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться.